В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Есть ли политическая подоплека у выступлений против повышения пошлин на ввоз автомобилей иностранного производства? Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни считает, что необходимо добиться отстранения от власти в секторе Газа экстремистской группировки «Хамас». Пособие по выживанию на Диком Западе, книга помощи для иммигрантов-мусульман. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Прошедшие в России акции протеста против повышения ввозных пошлин на иностранные автомобили многие уже называют самыми массовыми со времени принятия закона о монетизации льгот. Эксперты и политики рассуждают о том, почему российская власть так жестоко подавила эти акции и приобретет ли протестное движение автомобилей политическую окраску. Тему продолжит Данила Гальперович.
Как отреагировала власть на акции протеста против повышения пошлин на иномарки, уже известно. Премьер Владимир Путин заявил, что при кризисе тратить деньги на иностранное авто абсолютно недопустимо. Один из ближайших соратников Путина, вице-премьер Игорь Сечин, назвал протестующих жуликами, получив в ответ просто бурю возмущения. «Единая Россия», кроме слов думского спикера Бориса Грызлова о том, что ситуация с иномарками требует повышенного внимания, не сказала больше ничего. Активнее же всего ситуацию комментировали политики, во власти не представленные. Например, член политсовета партии «Право и дело» Борис Надеждин, который уверен в том, что разгоны автолюбителей были практическим проявлением эпитета Игоря Сечина. И власть всерьез считает вышедших на митинги жуликами и провокаторами.
Наше начальство всегда ищет за массовыми акциями людей каких-то врагов. То есть картина мира в головах наших начальников выглядит примерно так. Есть какие-то злые, вредные негодяи, которые наускивают народ, у которого есть реальные проблемы. Все это проплачено, организовано там, ну, там, в зависимости от ситуации, либо из-за границы, оранжевые там и все такое, либо какие-то там мафиози, которые наживаются на поставках машин. Поэтому они искренне считают, что это враги, провокаторы, с которыми только так надо разговаривать. При этом, как бы, реальные проблемы людей в расчет особо не принимаются.
О советских корнях реакции власти на протест говорит и политолог Дмитрий Орешкин.
Требует объяснения позиция власти, которая заведомо готовилась отреагировать жестко, привозили из других регионов ОМОНовцев, и это тоже, в общем-то, вполне предсказуемо. Понятно, что с входом в экономический кризис условия жизни граждан будут ухудшаться, и власть понимает, что граждане будут как-то пытаться защищать свои права. Следствием или проявлением этого понимания служит то, что, например, власть в последний момент отказалась сокращать внутренние войска. А почему это естественно? Потому что это вписывается в тот политический концепт, которому верен Владимир Владимирович Путин. Он пытается восстановить советскую державу, а советская держава, чтобы она о себе сама не говорила, была построена таким образом, чтобы заставить людей работать на себя, платить им поменьше, а, соответственно, получать себе побольше для решения важных государевых задач. Ну, там, полет в космос, война, распространение идеалов коммунизма по всему свету и так далее.
По словам Дмитрия Орешкина, при таком чисто советском подходе у российской власти находится и основанный на нем корпоративный интерес. В частности, интерес еще одного соратника Владимира Путина, состоящий в том, чтобы люди, хотя бы и нехотя, покупали непопулярные товары.
Поскольку власть, в принципе, не допускает конкуренции, в самом широком смысле слова, в политическом для начала и в экономическом для продолжения, то она вынуждена монопольными методами вбивать насильно продолжение себя, пребывания наверху властной пирамиды за счет вот просто такого монопольного положения в телевидении, в политической системе и так далее, и так далее. И, как следствие этого, потребителю насильно вбить в руки неконкурентоспособную продукцию, господина Чемезова, который является близким соратником господина Путина. Вместо того, чтобы вступать в конкуренцию и улучшать свою продукцию, господин Чемезов и его босс, господин Путин, используют обычную советскую систему. Не будете брать, отключим возможность покупать что-то другое.
Вся неадекватность реакции власти на протест поражает очень серьезные опасения, что точно так же российские чиновники недооценивают опасность социального взрыва и связанный с ним общий дискуссии стабилизации обстановки в стране. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин уверен, что в некотором роде история повторяется. И если это будет и фарс, то совсем не смешной.
Эта ситуация очень опасная, потому что сначала власть принимает неадекватные меры. Она не знает, как справиться с экономическим кризисом. Когда общество реагирует на эту неспособность, она применяет силу, прибегает к репрессиям. Я считаю, что это абсолютно неадекватное поведение. Оно очень сильно напоминает действия власти 100 лет назад, при Николае II. Если мы вспомним кровавое воскресенье, если мы вспомним другие попытки, в общем, беспомощного правительства подавить массовые протесты, то мы должны вспомнить и то, чем все это закончилось. Этой ситуации нестабильности, неадекватной власти, к сожалению, тогда воспользовались экстремистские силы. И сегодня, если власть будет именно так себя вести, такая опасность повторяется. Вот на волне кризиса, на волне недовольства, массовой безработицы, сокращения зарплат, конечно, очень широкий простор для деятельности всевозможных экстремистов, как правого националистического, так и левого толка. В этой ситуации особая ответственность наступает для оппозиции. Вот «Яблоко» даже приняло на минувшем бюро такое решение о роли партии в новых условиях. Наша роль, мы видим, в том, чтобы предлагать и власти, и обществу адекватные пути выхода из кризиса, с одной стороны, а с другой предотвращать раскачивание ситуации, раскачивание лодки.
С тем, что может быть все как в 1905 году, не согласен Борис Надеждин. По его словам, тогда для проявления политической составляющей в обычном социально-экономическом протесте прошло гораздо больше времени, чем понадобится сейчас.
Там абсолютно однозначно политическая повестка уже есть. Если вы откроете сайты вот этих автомобилистов, их довольно много сейчас по стране, они там общаются, форумы собирают подписи, и там их требования, да. И там в одном ряду находятся и вопросы пошлины, правого руля, и на секундочку вопросы отставки правительства. Там же уже написано, что Конституцию не надо было трогать. То есть это все мгновенно сливается, потому что мы живем в очень плотном информационном потоке, и в отличие от рабочего класса образца 1905 года, когда было кровавое воскресенье, рабочие шли за зарплатой, там, поп-гапон и так далее. Сейчас все эти сотни тысяч, миллионы людей мгновенно с помощью интернета устанавливают общую повестку дня. Зайдите на блоги, наберите там акции протеста, и вы увидите, что там уже все давно обсуждается, в том числе и глобальные вопросы.
Политики и эксперты расходятся во мнениях, чем нарастание протеста российских граждан и жесткий ответ на него со стороны властей могут закончиться. Одни говорят, что для удержания ситуации под контролем правительство пойдет на самые крайние меры. Другие же полагают, что российская элита привыкла за последние годы чувствовать себя более-менее спокойно. И если именно этот кабинет министров будет основным раздражителем для граждан, то в элите возникнет консенсус для того, чтобы его поменять. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки в Конституцию России. Документ направлен на подпись президенту. Российские правозащитники призывают власти к диалогу с автомобилистами, протестующими против повышения пошлин на ввоз иномарок. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает свою миссию в Грузии. Мандат миссии истекает 31 декабря и не будет продолжен, так как Россия выступает против дальнейшей работы представительства ОБСЕ. В Петербург самолетом МЧС доставлены 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. В израильских больницах остаются 15 раненых российских туристов. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по понедельникам. Это «Американский час», и, как всегда, ведет «Американский час» Александр Генис. Слушайте «Американский час. Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы», и вновь в нашей студии мой коллега-обозреватель Владимир Тольц, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Владимир, итак, о чем пишут сегодня в Америке?
Ну, как и всюду, много о кризисе, много о политике, и в том и в другом случае много о России. Вот начнем по традиции последних месяцев с экономики. Wall Street Journal сообщает сегодня, что Всемирный банк признал Россию отказаться от политики управляемого курса рубля для того, чтобы уменьшить отток капитала из страны, который в этом году достиг отметки в 100 миллиардов долларов, и чтобы защитить значительные золотовалютные резервы страны. Как утверждает издание, экономика России сейчас переходит от бурного роста в фазу рецессии. В Christian Science Monitor статья, рассказывающая о страхах Кремля по поводу возможных социальных выступлений и беспорядков, связанных с нынешним кризисом. Издание приводит высказывание известного российского экономиста Евгения Гонтмахера. Я процитирую. «Ситуация становится очень серьезной. Я боюсь, что социальные конфликты разразятся в наступающем году, если ничего не будет сделано для установления диалога между населением и властями. Особенно опасна ситуация в городах с одним индустриальным предприятием, которых в России насчитывается около 700. Боюсь, говорит Гонтмахер, что наши власти не осознают угрозу до тех пор, пока не будет слишком поздно». В Newsweek на ту же тему рассказывается об акциях протеста жителей Владивостока против предлагаемого увеличения ввозной пошлины на импортные товары. Я процитирую. Что примечательно, их протест носит не политический, а экономический характер. Марши оппозиции пока еще не приобрели большого размаха. Однако, если материальные трудности вызовут усиление протестов, то позиции Путина как гаранта процветания могут оказаться серьезно подорванными. Конец цитаты.
Ну, Владимир, это экономические проблемы. Вы еще упомянули в публикации на политические темы. Что на эти темы интересного?
Ну, сегодня на эти темы, вот как раз об отношениях Соединенных Штатов и России на международной арене довольно много публикаций. И сразу несколько о взаимодействии России и США в районе Ближнего Востока. Бостон Глоб. Большая статья там о разыгрывании так называемой иранской карты. Известно, что Россия только что объявила, она планирует довести до конца сделку по продаже Ирану современных систем противовоздушной обороны С-300. С военной точки зрения, пишет Boston Globe, смысл развертывания С-300 – предупредительная мера против попытки США или Израиля остановить иранскую ядерную программу, нанеся авиаудар по иранским объектам. Интереса помогать Ирану в освоении ядерного оружия у России никакого тоже нет, но для России это аргумент, чтобы добиться отказа от плана президента Буша развернуть в Польше и Чехии системы противоракетной обороны. Кроме того, Кремль хочет пересмотра договора об обычных вооруженных силах в Европе. В этих условиях, по мнению Boston Globe, у Обамы возникает шанс обменять доставшееся ему в наследство багаж от Буша на сотрудничество с Россией по таким важным вопросам, как распространение оружия массового поражения, борьба с терроризмом и обеспечение энергетической безопасности.
Спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикации в американской печати. В Израиле на фоне подготовки к парламентским выборам звучат довольно жесткие заявления основных кандидатов в адрес радикального режима «Хамас» в Газе. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
На собрании правящей партии Кадима ее лидер и один из основных претендентов на пост главы правительства, министр иностранных дел Ципи Ливни, выступила с угрозами в адрес палестинских радикалов в Газе. В Газе нет мира. Газой управляет радикальная исламская террористическая организация «Хамас». Стратегической целью государства Израиль и правительства под моим руководством будет свержение режима Хамас в Газе. По словам Ципи Ливни, для этой цели могут быть использованы военные, экономические и дипломатические средства, но государство обязано будет реагировать на любые враждебные действия в отношении своих граждан. Напомню, что в пятницу истек срок перемирия между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Несмотря на частые обстрелы израильской территории в нарушении условий перемирия, израильское руководство приложило немало усилий для продления его срока. Однако Хамас не пошел на продление мира. Мы не хотим расплачиваться за безумие, агрессию и преступления Израиля. Каждый захватчик, каждый израильский солдат должен платить ту же цену, которую платят палестинцы за все жестокости израильского режима, заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. Один из лидеров союзника Хамаса радикальной группировки «Исламский джихад» Нафис Азам также заявил, что палестинцы вынуждены обороняться. «Израиль продолжает свои атаки на палестинцев, а мы лишь вынуждены обороняться, защищать наши права». Между тем, в Израиле усиленно дискутируется тема военной операции в Газе. Военное командование и ястребы в правительстве настаивают, что в Газу нужно вновь ввести войска, свергнуть режим радикалов, разоружить группировки и уничтожить запасы ракет, которые в последнее время стали гораздо совершеннее и угрожают теперь целому ряду населенных пунктов на территории страны. В последнее время участились обстрелы города Ашкелон, ранее недосягаемого для кустарных палестинских ракет. Однако спецслужбы считают, что на очереди Бершева и Явны, находящиеся гораздо южнее. Израильские политики, традиционно разделенные на ястребов и голубей, неоднозначно высказываются по этому поводу. Министр обороны Эхуд Барак, один из главных соперников Ливни на предстоящих выборах, утверждает, что операция нужна, но пока не пришло время. Глава оппозиции, претендент на пост главы правительства Биньямин Нетаньяху, настроен гораздо решительнее. Чтобы остановить ракеты, падающие на наши города, необходимо перейти от пассивной обороны к активной, сказал глава крупнейшей правой партии Израиля Ликуд. Наша армия должна бить в полную силу, чтобы палестинцы не решались вновь обстреливать Израиль, считает член правящей Кадимы, министр внутренних дел Мир Шитрит. Обозреватели отмечают, что, несмотря на воинственный настрой, Израиль не оставляет попыток договориться о новом перемирии. Они также считают, что нынешние заявления политиков нельзя воспринимать вне связи с предстоящими выборами. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
А в Германии идет дискуссия в связи с освобождением после 26 лет заключения из тюрьмы бывшего террориста организации РАФ, фракция Красной Армии, Кристиана Клера. На его счету и вообще на счету всей организации в 70-х и 80-х годах взрывы общественных зданий, ограбление банков, убийство немецких политиков и промышленников. Организация заявила 10 лет назад о своем самороспуске. Но, по мнению немецких экспертов, Кристиан Клар не представляет больше опасности для общества. Из Берлина Юрий Векслер.
В молодости Клар проходил обучение в специальных лагерях ГДР. Есть его фотографии с противотанковыми ружьями и гранатометами ГДР. Ныне же 56-летний Клар, официальный срок отсидки которого истекал 3 января, был на законном основании отпущен в пятницу утром из тюрьмы города Бургзаль в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Он остается, однако, еще 5 лет условно осужденным и должен находиться в контакте со специально прикрепленным к нему сотрудником ведомства по исполнению наказаний. Освобождение на 2 недели раньше официального срока объясняется накопленными днями отпуска, но, несомненно, имело целью организовать выход террориста из тюрьмы без присутствия при этом журналистов. Кристиан Клар освобожден в соответствии с законом, предусматривающим конкретный максимальный срок отсидки при пожизненном заключении. Ранее сообщения о предстоящем освобождении Клара вызвали протесты родственников жертв террора РАФ, а также Юргена Фитера, пилота, захваченного в 1977 году палестинскими террористами по сговору с РАФ пассажирского самолета. Пилот вернул президенту полученную им ранее высшую награду страны «Крест за заслуги». Кристиан Клар был признан виновным в 9 убийствах, в том числе генерального прокурора Германии Зигфрида Бубака, шефа Дрезднербанка Юргена Понто и президента Союза работодателей Ханса Мартина Шляера. Хотя на процессах не удалось установить, кто из террористов конкретно произвел те или иные выстрелы. Ясное описание факта дает своим читателям крупнейшая немецкая бульварная газета «Бильд». Ее заголовок «Девятикратный убийца на свободе. Никаких следов раскаяния». Кристиан Кларк, как сообщил его адвокат Хайнц Юрген Шнайдер, намерен избегать публичности, но, возможно, начнет проходить предложенную ему практику в театре «Берлинский ансамбль» в качестве рабочего сцены. Относительно пространное интервью дал по поводу поводу освобождения Кристиана Клара бывший главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст, автор книг об РАФ и сценария, выдвинутого на «Оскар» нового фильма «Бадер-Майнхоф-комплекс». Знаете, у нас в стране, к счастью, нет смертной казни. Некоторые террористы, возможно, и желали бы, чтобы она была, так как существенной особенностью ее является возможность, так сказать, бессмертия, возможность войти в историю в качестве мученика за идею. У нас, к счастью, этого нет, и пожизненное заключение у нас тоже ограничено во времени, и я убежден, что для террористов не должно быть каких-либо особых законов, не таких, как для обычных преступников. Клар, если хотите, последний из второго поколения РФ, которое хотело освободить из тюрьмы лидеров поколения основателей организации Бадера, Майнхоф и Эслин, освободить посредством убийств, взятия заложников, посредством других страшных деяний. И для всех этих событий Клар – символическая фигура. Поэтому с выходом Клара история РФ действительно обрела свой финал. По поводу того, что Клар не высказывает никакого раскаяния, Штефан Ауст сказал. Он в действительности вообще ничего не сказал. Он молчит. Но это вполне типично. Лишь немногие члены РФ, по крайней мере из тех, кто принадлежал к лидерам, действительно что-либо высказали, сообщили обществу и облегчили, если мы хотим это так интерпретировать, свою совесть. Это оставляет, конечно, горький привкус, впечатление, что Клар или другие, кто давно на свободе, действительно не разобрались со своей совестью и не осознают бесчеловечность своих деяний. Но знаете, нельзя людей присудить к раскаянию. Возможно, ему Клару поможет то, что он после стольких лет отпущен в нормальную жизнь, в нормальный мир. Возможно, это поможет ему, пусть и с большим опозданием, но по-иному оценить факты. Этого невозможно достичь бесконечным удерживанием человека в тюрьме. Это возможно только другими способами. Теперь Кристиан Клар может делать, что хочет, до тех пор, пока это не противоречит закону, и он заверил, насколько я знаю, правосудие, что в будущем намерен придерживаться законов и будет жить легальной жизнью. Потому что в тот момент, когда он попытался бы, но ведь он почти пенсионер, попытался бы вступить снова на путь терроризма, он тут же снова оказался бы в тюрьме. В немецкой печати обсуждается возможность предоставления Кристиану Клару эфира и печатных страниц. Хотя он и заявил через адвоката, что не стремится к контактам с прессой. Министр внутренних дел Гамбурга Альхаус даже потребовал публичного отказа гамбургских СМИ от контактов с Кларом. Вот комментарий Штефана Ауста. Для меня возможность взять интервью Кристиана Клара зависела бы от того, что он хотел бы рассказать. Но я считаю, что политики должны были бы не вмешиваться в такие истории. Я полагаю, что если бы Кристиан Клар действительно сделал бы некие выводы из прошлого, если бы он оказался в конфронтации со своим прошлым, то у меня не было бы никаких сомнений и проблем взять у него интервью. Но до тех пор, пока ему нечего сказать, я не вижу никакого смысла предоставлять ему время в эфире и место на страницах журнала. Говорил Штефан Ауст, в прошлом главный редактор журнала «Шпигель», автор книг об РАФ и сценария немецкого фильма «Бадер-Майнхоф-комплекс», выдвинутого в этом году на «Оскар». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Московское время 18:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки к Конституции России. Документ направлен на подпись президенту. Сегодня же одобрен пакет антикоррупционных законов, внесенный президентом и ранее утвержденный Государственной Думой. Российские правозащитники призывают власти к диалогу с автомобилистами, протестующими против повышения пошлин на ввоз иномарок. Милиция в ряде городов разогнала акции протеста, прошедшие в минувшие выходные. Десятки людей задержаны. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает миссию в Грузии. Мандат миссии истекает 31 декабря и не будет продлен, сообщил сегодня Антти Турнен, представитель Финляндии, ныне возглавляющий ОБСЕ. Россия выступила против дальнейшей работы представительства. В Петербург самолетом МЧС России доставлены 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. В израильских больницах остаются 15 российских туристов. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Президенты России и Беларуси обсуждают в Москве цену на российский газ, а также вопросы экономического и военного сотрудничества. В городе Газни на юге Афганистана 3 человека погибли, 5 были ранены в результате взрыва. По меньшей мере 7 человек убиты в результате предположительно американского ракетного удара в районе Южный Вазиристан у пакистано-афганской границы. Пока не ясно, были ли погибшие боевиками или мирными жителями. Индия призывает мировое сообщество усилить давление на Пакистан, чтобы заставить его активнее бороться с терроризмом. В историческом музее в Москве открылась актуальная для предновогодних дней выставка, посвященная старинным календарям. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
300 лет назад под руководством сподвижника Петра I Якова Брюса был создан первый в России печатный календарь. И с этого момента началась история их издания. Автор выставки Людмила Сахарова в начале экспозиции поместила редкостные экспонаты.
Брюсов календарь появился не на пустом месте. Мы показываем предшественников. Деревянные календари, которые имеют вид брусочков, четырехгранных, шестигранных, двенадцатигранных. Вы видите рисунки на деревянных календарях. Это праздники обозначены, да, церковные праздники. Вот этот очень интересен тем, что он имеет четыре грани, так это времена года. Как раз белый повернута зима, желтоватая поверхность – это осень, лето – зеленая, красная – весна – красна.
Если на деревянных гранях в граненых календарях дни обозначались простыми зарубками, то в особых иконах под названием «Минеи» исчисление было опосредованным. Плотными рядами здесь помещались изображения святых, почитаемых в тот месяц, к которому относилась икона. Такие месячные святцы могли компоноваться и в годовую икону, подчеркивает Людмила Сахарова.
Когда мы берем календарь, мы смотрим цифровой ряд на календаре. А были календари, вот эти минеи, когда цифры заменялись образами святых. И были дни их поминовения.
Теперь понятно, до какой степени революционным стало появление Брюсова календаря, родоначальника всех печатных русских календарей. Впрочем, на современный этот большой бумажный лист со сложной таблицей цифр и знаков не очень-то похож. Брюсов календарь переиздавался много раз. На выставке в историческом музее есть его выпуски вплоть до 1809 года. Самые же здесь поздние календари относятся к предреволюционной поре. Хранитель книжного фонда музея Ирина Кудряшова показывает книжечку на 1916 год.
Календарь «Подруга».
Дамский.
Это календарик, похожий на записную книжку. Как сейчас продаются календари для девочек, записные книжки для девочек. Там все такое симпатичное.
Туда можно было записывать?
Туда можно записывать-то, так делали.
Так что еженедельники – это изобретение совсем не наших времен. Еще Фамусов делал записи в своем календаре. Более того, все, что сейчас активно раскупается в книжных магазинах в качестве традиционного новогоднего подарка – календари настольные и настенные, отрывные и перекидные. Уже давным-давно было. К примеру, на давних ярмарках ходовым товаром были календари с яркими лубочными картинками, любимые украшения крестьянских изб и мещанских домов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит выпуск новостей культуры. У микрофона Ярослав Шимов.
Французский суд легализовал романы, написанные современным писателем Франсуа Сереза и являющиеся продолжением классического романа Виктора Гюго «Отверженные». Ранее наследники Виктора Гюго протестовали против публикации двух романов Сереза, поскольку считают, что эти книги оскорбляют память классика. Наследники первоначально требовали не только запрета книг Сереза, но и уплаты штрафа на сумму 685 тысяч евро. Однако в последнее время они смягчили позицию и не добивались запрета книг, а штраф снизили до символической суммы 1 евро. Президент Польши Лех Качинский посетил Варшавскую синагогу по случаю еврейского праздника Ханука. Еврейская община Варшавы рассматривает этот визит как исторический. В последний раз польский президент Игнаций Мастицкий посещал Варшавскую синагогу в 20-е годы, но не присутствовал на отправлении обряда и не встречался с верующими. В Нью-Йорке в культурном центре Анасиса проходит выставка, рассказывающая о положении женщины в Древней Греции. Представленные 155 артефактов открывают новые стороны роли греческих женщин в античном обществе. Судя по экспонатам, греческие женщины пользовались большими свободами, чем принято думать, а их собрания походили на групповую терапию с целью снятия стрессов. По сообщениям шведской прессы, секретарь Шведской академии, присуждающий Нобелевские премии по литературе, Хорас Энгдал, в конце декабря уйдет со своего поста. Эксперты объясняют это тем, что в минувшем сентябре Энгдал сделал скандальное заявление по поводу главенствующей роли европейских писателей в современной литературе и провинциальности американской литературы. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В разных культурах антиамериканизм имеет разные причины. В Латинской Америке США недолюбливают, поскольку северный сосед оказался успешней в политике, в экономике, спорте, культуре. При этом многие латиноамериканцы охотно переезжают жить в США. Государства закрытые и несвободные ненавидят Америку как раз за то, что она открытая и свободная. Еще есть государства, которые не могут смириться с тем, что именно дикая Америка в 20 веке избавила их от оккупации со стороны других сверхдержав. И не только избавила, но и гарантировала свободу и процветание. Совсем недавно на литературном фестивале я был свидетелем выступления австрийской писательницы, которая темпераментно обличала США, ни словом не обмолвившись о том, что около 30% австрийских избирателей голосовали на прошлых выборах за правых радикалов. Во Франции, где родился сам термин «антиамериканизм», критика США – это одна из форм многовекового противостояния англосаксонскому миру. В Швеции традиции антиамериканизма имеют идейные корни, так сказать, социалистические. Правда, начиная с 80-х годов прошлого века, когда Швеция столкнулась с теми же проблемами, что и Северная Америка и другие крупные европейские страны, резким увеличением числа эмигрантов из бедных стран, экономическим кризисом и так далее, шведская модель антиамериканизма дала трещину. Как правило, антиамериканизм – это проблема тех, кто заражен вирусом зависти, фанатизма или просто глупости.
Это был комментарий Игоря Померанцева. Ну а выпуск новостей культуры представил Ярослав Шимов. В Москве 18:38. Экономический кризис уже ударил по российской прессе. В новом году не будет еженедельника «Дело», одного из немногих оппозиционных изданий в Петербурге. Об этом Кирилл Кобрин в нашей рубрике «Политика онлайн».
Конец этого года выдался печальным не только из-за мировых новостей о тяжком экономическом испытании, но и по более частным причинам. Закрывается петербургский еженедельник «Дело», публикации на сайте которого мы периодически обозревали. Прощание с читателем в этом жанре исполнена последняя колонка известного литератора Самуила Лурье. Она называется «Будут танцы» и замаскирована под новогодний тост, только вот очень горький.
Как удачно сложилось, дорогие читатели. Мы с вами расстаемся под звуки фанфар, под гнусавый ликующий вой гобоев.
Итоги 2008-го, как и вообще последнего периода российской истории, по мнению Самуила Лурье, мягко говоря, неутешительные. Автору даже грустно, что его предсказания о том, чем кончится этот период, сбылись. Авторское тщеславие уступает место гражданскому, нет, не негодованию, пожалуй, отвращению.
Расстаемся, улыбаясь, хотя сами видите, практически все мои дурацкие предчувствия сбылись. К огромному сожалению. Нет, я не про крах экономический, как раз его я не предсказывал. Его предсказывали все, кому было не лень. Такая назидательная сказка про колонию маленьких человечков на старом огромном кованом сундуке с бабушкиным приданым. Как человечки нашли в крышке сундука дыру и развели вокруг нее капитализм. Научными терминами говоря, бесконечно делать деньги из долларов – пока те размножаются на полезных ископаемых, оказалось, не прокатит. В какой-то момент ископаемые могут вдруг стать не такими полезными. Тогда доллары остынут, придут в себя, взглянут окрест. Ну и натурально, только их и видели.
Самуил Лурье видит в новейшей российской истории отражение, если не повторение, уже пройденных времен, хотя и гораздо более страшных.
Это, собственно говоря, машина времени. На приборной панели мигают рубиновые такие цифры – 1937, 1938 и так далее, вплоть до 1953. Нажимайте любую кнопку, а можно и не нажимать, и в кабину не заходить. Просто взгляните. Вот Конституция без костей, и не хуже сталинской. Вот правящая партия, которая делает с ней, что хочет. Вот политпросвет, голубой огонек, железный голосок, скошенные от вранья глазки. Вот глобус. Кругом враги. То есть напрасны ваши упреки. Начальство не теряло времени даром. а всю дорогу думала о вас».
В конце этого нерадостного последнего текста Самуила Лурье в закрывающемся петербургском еженедельнике «Дело» тост, новогодний тост, даже с музыкой. Только вот звучит она еще зловещее всего вышесказанного.
«Как певала в золотое время колхозная молодежь посреди колосящихся нив. В клубе дяденьку судили, дали дяде 10 лет. После девушки спросили, будут танцы или нет. Танцы будут. И кнопки никакой не надо. Экономики тем более. Давайте выпивать и закусывать. Закусывать обязательно. Главное правило застолья – слабый гость падает лицом в салат, тогда как сильный – в торт. Короче, дорогие читатели, будем здоровы».
После такого тоста разговоры кажутся излишними, но я все-таки не удержался и задал Самуилу Лурье такой вопрос. Если картина, нарисованная вами, столь мрачна, если российское общество так спокойно взирает на все, что с ним происходит, на несвободное государство, на псевдоэкономику, то для кого вы пишете, кому адресуетесь?
Вот как раз сегодня ночью я взял и прочитал подряд свои колонки за этот год, учитывая, что вот написано последнее. Остался доволен собой, потому что я две вещи правильно предсказал. Первая же колонка содержала такое утверждение, что раки отправляются на зимовку, и эта жажда покупать и тратить, есть предчувствие некой катастрофы, некоторого краха, что и произошло экономически, хотя я вроде бы не экономист. И потом я написал еще до выборов, что модель политической системы будет в точности повторять конфигурацию премьер-министра товарища Сталина и президента товарища Калинина, всероссийского старосты. Для кого я констатирую вот то, что происходит, я должен честно сказать, что я пишу не для... Да, конечно, в каком-то ракурсе я вижу своих читателей, я знаю, я вот с ними завтра буквально повидаюсь последний раз и так далее. Есть такая группа петербургских людей, чей голос я, по-моему, выражаю. Это люди, ну, у которых сохранился здравый смысл. Я пишу от имени здравого смысла. Их немного, они в основном, к сожалению, пожилые и больные люди, хотя есть среди них и молодые. И это люди, которые просто то же самое чувствуют, и ничего нового они от меня не узнают, но это огромное утешение знать, что ты не совсем один, как мы знаем у Оруэлла, вот когда это страшное чувство, когда ты думаешь, что, наверное, ты сумасшедший, если все вокруг сумасшедшие, а у тебя здравый смысл, то возникает такое ощущение опрокинутой перспективы. Но, если честно, мой прогноз настолько, в общем, не весел, что я считаю, что я пишу эти тексты в расчете на то, что они когда-нибудь, если когда-нибудь еще возникнет возможность будущего для России, то они когда-нибудь просто кому-то пригодятся, кого-то, может быть, просто позабавят. Я пишу эти колонки как повесть временных лет.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье о том, для кого он писал колонки в еженедельнике «Дело», который прекращает существование в наступающем году. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки к Конституции России. Документ направлен на подпись президенту. Российские правозащитники призывают власти к диалогу с автомобилистами, протестующими против повышения пошлин на ввоз иномарок. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает свою миссию в Грузии, так как Россия выступает против дальнейшей ее работы. В Петербург самолетом МЧС доставлены 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. В израильских больницах остаются 15 раненых российских туристов. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Президенты России и Беларуси обсудили в Москве цену на российский газ, а также другие вопросы экономического и военного сотрудничества между двумя странами. Индия призвала мировое сообщество усилить давление на Пакистан, чтобы заставить его активнее бороться с терроризмом. Япония заявляет о рекордном падении объемов экспорта. В ноябре экспорт США упал на треть, в страны Евросоюза на 31%, в страны Азии почти на 27%.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На фоне резкого спада продаж автомобилей в России правительство вновь заговорило о мерах поддержки автопрома. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
Одна из главных мер поддержки российской автомобильной индустрии – планируемое правительством поддержание конечного спроса на ее продукцию через субсидирование кредитов на покупку производимых в России легковых автомобилей не дороже 350 тысяч рублей. По текущему курсу это чуть меньше 12,5 тысяч долларов. Государство готово взять на себя частичную оплату процентов по таким автомобильным кредитам – 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка, то есть 8%. Если текущие ставки по рублевым автокредитам составляют примерно 20%, стало быть, на долю покупателя остается 12%. Сколь значительным может оказаться эффект такой меры? Аналитик по машиностроению из Банка Москвы Михаил Лямин.
Данная мера, в первую очередь, направлена не на увеличение объема рынка, а скорее на его сдержание, на сокращение, по крайней мере, до безболезненных уровней. Субсидирование ставок, по сути, позволит вернуть доступность кредитов на докризисный уровень с учетом тенденции последних лет, когда основные вот наиболее дешевые марки российского автопрома приобретаются в кредит, это позволит просто сохранить, по крайней мере, не столь болезненно ощутить на себе падение спроса на рынке.
Аналитик по машиностроению из инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
Я думаю, что мера действительно даст эффект, но за счет нескольких факторов. Во-первых, при неуверенности в будущих доходах население старается переключаться на машины более низшего класса, то как раз сейчас спрос будет все больше и больше снижаться в низшую категорию, то есть на российские машины. И здесь, когда и спрос движется в этом направлении, и плюс еще дается какая-то дополнительная стимуляция в виде субсидирования процентной ставки, несомненно, эффект будет. Но не стоит переоценивать все эти эффекты, потому что 12% ставка, ну, приблизительно, которая получится после субсидирования, она все еще высока. Более того, спрос сокращается не только из-за того, что недоступны кредиты, но еще из-за того, что идет экономический кризис, он затрагивает все больше и больше количество населения, и зачастую люди будут просто откладывать покупку машины. Ну, то есть будет продлеваться срок службы текущих машин, которые есть у людей.
В минувшую пятницу о мерах поддержки американского автопрома объявила администрация Соединенных Штатов. Компании General Motors и Chrysler получат в течение 3 месяцев почти 17,5 миллиардов долларов льготных государственных кредитов. Однако им предъявлены жесткие встречные требования. Реформировать или, по крайней мере, начать реструктуризацию своего бизнеса за это время, чтобы к концу марта стало бы очевидной его дальнейшая финансовая состоятельность. В противном случае кредиты, рассчитанные пока на 3 года, будут отозваны досрочно. На ваш взгляд, возможно ли в принципе некие встречные условия российскому автопрому со стороны государства в нынешних условиях? Михаил Лямин, Банк Москвы.
Я думаю, что сейчас требовать от российского автопрома повышения эффективности, наверное, не стоит. И, в общем-то, мне кажется, что больше меры направленная исключительно на поддержку для того, чтобы содержать ту социальную функцию, которую несет в себе автопром ввиду очень большого числа занятого населения, задействованного в данной отрасли. Поэтому в целом меры, они, наверное, направлены в первую очередь именно на поддержку отрасли как таковой для поддержания рабочих мест. Во-вторых, сейчас проблема российского автопрома не ограничивается сокращением выпуска автомобилей, а больше направлена на низкий уровень технологический, на реальное отставание от аналогов западных. В этой связи наиболее страшной для автопрома сейчас даже не столько остановка производства, сколько остановка своих программ по модернизации и развитию.
Елена Сахнова, Банк ВТБ «Капитал».
Такая постановка вопроса, она должна быть. Именно так государство должно финансировать российский автопром. Говорить, да, мы выделим вам деньги, но за это мы хотим увидеть то-то, то-то и то-то. Дайте нам план. И, конечно, то, что в России мы сейчас видим совершенно другую картину, когда у автоконцернов нет даже никакого плана своего финансового финансового оздоровления, когда АвтоВАЗ продолжает производить огромное количество машин на склад, не желая останавливаться, чтобы не создать какую-то напряженность в регионе, это, конечно, совершенно неправильно. Это совершенно не экономический метод, то, что происходит. И учитывая, что рост технологий, которые контролируются государством, владеют блокирующими пакетами как в КАМАЗе, так и в АвтоВАЗе, боюсь, что такая ситуация продолжится, и как бы она уже даже никого не удивляет.
Но АвтоВАЗ теперь останавливает производство на целый месяц.
Да, но здесь как бы небольшая остановка, то есть вы поймите, что в условиях текущего сокращения спроса им нужно остановиться гораздо больше. То есть то, что происходило, когда все снижали объемы уже начиная с октября, а АвтоВАЗ продолжал штамбовать машины, загрузив уже просто вот все, что можно. То есть все склады компании загружены, все склады дилеров загружены, все автоцентры загружены. И вот только сейчас, когда уже все действительно загружено и уже деваться некуда, если только вот в поле не выставлять эти машины, сейчас уже наконец-то они приняли решение снизить объемы производства.
По текущим экспертным прогнозам, в 2009 году объем продаж легковых автомобилей в России может сократиться на 20-30%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Сергей Синицкий. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов, где во второй раз переиздана первая книга психологической самопомощи для иммигрантов-мусульман под названием «Маслим Unlimited». Автор книги Эсма Чохо регулярно проводит психотерапевтические сеансы для молодых мусульман, многие из которых оказываются заложниками конфликта двух противоположных общественных укладов – консервативного исламского и современного западноевропейского, рассказывает Софья Корниенко.
Эмансипацию иммигрантов из мусульманских стран в Нидерландах часто сравнивают с эмансипацией чернокожих американцев в США. Сколь не поверхностно это сравнение, новейшая история в Нидерландах все чаще выделяет из когда-то немой и анонимной толпы голландских мусульман ярких лидеров, талантливых ораторов, которые становятся вдохновением для молодежи и играют важную роль в жизни голландского общества в целом. Первого иммигранта-мусульманина, который сначала стал замминистра в нидерландском правительстве, а затем губернатором города Роттердама, Ахмеда Абуталиба, в стране сравнивают с Бараком Обамой, а писательницу Эсму Чохо с американской телеведущей Опрой Уинфри. Методика Эсмы Чохо под названием «Muslim Unlimited», то есть «Мусульмане с неограниченной ответственностью», создана для всех нидерландских мусульман, которым недостает покоя, сил или свободы, говорит автор. В своих попытках помочь юным мусульманам Эсма Чохо отталкивается от собственного опыта. По всем основным в жизни вопросам мой выбор оказался нетрадиционным. Прежде всего, это касается выбора партнера. Я родом с севера Марокко, где взгляды населения очень консервативные. Выходить замуж принято за двоюродных братьев или, во всяком случае, за кого-то из своей же деревни. Если приведешь кого-нибудь из другой деревни, то это уже вызывает нарекания. Что же говорить о браке с человеком из другой страны, да еще и другого вероисповедания? Не только многие мусульманские женщины, но и многие мужчины живут в постоянном страхе обидеть родителей, задеть их честь и честь семьи. Таким людям очень важно понять, что отношения с родителями могут наладиться даже в том случае, если отказаться танцевать под традиционную дудочку. Изначально это приведет к конфликту, но если вести себя разумно, в конечном итоге велики шансы, что все наладится. Выбери для начала что-нибудь одно, что ты хочешь изменить, пишет Чохо в своей книге. Затем читателю предлагается ежедневно составлять план действий для продвижения к своей цели. Возможно, это звучит скучно, по-голландски, тупо, но ты попробуй. Сделай обратное тому, как ты привык поступать. Цель должна быть конкретной, практической. Молодому человеку, который не мог дождаться, когда наступит судный день для голландского телевидения и правительства, и ругал родителей за то, что те покинули родину, она посоветовала поменьше разговаривать с телевизором, вместо этого начав заниматься своей жизнью, устроиться на работу, обустроить свой дом. И злость у этого человека прошла, уступив место удовлетворенности собственными достижениями.
Я делаю это step for step. Например, вот von 29 jaar.
Я предлагаю решать проблему пошагово. Например, молодая женщина, 29 лет, до сих пор проживает с родителями и очень несчастна. Она зациклена на идее о том, что может ранить родителей, если переедет. Боится, что окружающие подумают что-нибудь такое. Я спросила ее, а чего хочет она сама? Она даже опешила сначала от такого вопроса, но затем призналась, что больше всего хотела бы жить самостоятельно. Что для этого нужно? Снять квартиру. То есть мы начинаем с практических шагов. Во время сеансов мы обсуждаем те конкретные ситуации, которые возникают у этой девушки дома. Сейчас она уже нашла квартиру и переезжает. И здесь важно обозначить границы. Я призываю своих клиентов не к эгоизму, а к тому, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь. Многие молодые мусульмане в Нидерландах жалуются не только на плохое настроение и ссоры в семье, но и психосоматические проблемы, излишний вес, боли в животе. Это следствие постоянного стресса. Чтобы адаптироваться и стать счастливыми в современном обществе, от них требуется одно поведение, а дома их учат совсем иному. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, я уже сейчас приветствую в студии, чтобы попросить его, как всегда, представить главные темы выпуска.
Добрый вечер. Андрей, добрый вечер. Андрей, ОМОН из Дагестана и Подмосковья успокаивал общественность в Приморье, раздосадованную тем, что правительство намеревается поднять пошлины на импортные иномарки. Могут ли социальные протесты в России вызвать политические проблемы? Так поставлен вопрос к экспертам сегодняшней программы. Александр Лукашенко на переговорах в Москве. Согласился ли Минск признать независимость Южной Осетии и Абхазии в обмен на дешевый российский газ? Отменено решение о строительстве трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Могут ли активисты-экологи праздновать победу? Вот такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 декабря. Жду слушателей у радиоприемников 20 часов 7 минут, как обычно.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наш гость, руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, ведущий программы, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов будет беседовать с ним о гражданской активности представителей автомобильной общественности, о мерах по государственной поддержки российского автопрома. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пинают, бьют, руки.
Мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали.
Там были репортеры и гости, которых не пустили в здание.
При попытке взлететь сошел со взлетной полосы и загорелся пассажирский
Свободный
бой.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».